Глава 18. На самом деле прошла не минута, а две. И все это время Олегу пришлось выслушивать вопросы Морозова, которые сыпались как горох из мешка. «А что за Яна? Серьезно, ведьма? Симпатичная? А фигура как? Ноги длинные? А где познакомился?» Хорошо хоть задавал их тихо и, похоже, даже не особо нуждался в ответах.
«Привет!»
— прозвенел, наконец, в трубке голос Яны.
«Ты умеешь удивить девушку, Олег. Была уверена, что не позвонишь. С глаз долой и сердце вон. Как у вас мужчин водится?»
«Ну и зря. Просто новый город, заморочек полный ворох. Да и поговорили мы с тобой вчера как-то неправильно. Честно скажу, меня на душе кошки скребут».
«Ну да. Остался осадочек»,
— подтвердила девушка.
«Есть такое».
«Потому предлагаю считать, что мы вчера и не встречались», — продолжил Равнин. Францев оторвался от бумаг, глянул на сотрудника и одобрительно покивал головой. Телефонный аппарат был старый, потому и ему, и Морозову было слышно не только то, что говорит их коллега, но и ответы собеседницы.
«Типа, мы вообще не знакомы больше?»
«Нет, просто не было вчера, и все. Но зато будет завтра. Ты вечером свободна? Ну, и ночью тоже».
«Завтра вечером и ночью?»
Повисла небольшая пауза, и Олег понял. С той стороны провода тоже кто-то их разговор слушает. Возможно, та самая Марфа. И не просто слушает, а принимает решение.
«В целом, да. А можно немного конкретики? Просто звучит твое предложение двусмысленно».
«Нужно. Как насчет сходить в ночной клуб? Причем не какой-то там, а центровой. Лучшие диджеи, девчонки гоу-гоу, фейс-контроль. Ян, это все-таки столица. Надо брать от жизни все».
«Да я и не против взять, только ведь наверняка удовольствие ты не из дешевых. Не хочу тебя обидеть, но...»
«Раз пригласил, значит, плачу», — заявил Олег, заработав одобрительный взгляд и от Морозова. Тот даже большой палец правой руки вверх поднял, мол, мужик. «Ну, так как?»
«Давай завтра днем созвонимся, там и решим»,
— предложила Яна.
«С тетей просто надо еще поговорить, она же за меня отвечает, пока я в Москве живу. Но в целом я за».
«Договорились. Тогда завтрак ближе к трем наберу. Пока». И не слушая ответа, Олег положил трубку. «Хорошо провел разговор», — похвалил его Францев. «Грамотно. Точно согласится. Слушай, а кто такие девчонки гоу-гоу?» «Не знаю», — пожал плечами Олег. «Так Ленс сказал, а я запомнил. Да, самое-то главное забыл рассказать. Ну, то, зачем он сюда вообще приезжал». «Ну да». Послание вурдалака начальства в его рассказ изначально не вошло, поскольку прямого отношения к произошедшему не имело. Олег, охваченный эмоциями, вообще про него как-то забыл. Францев выслушал Равнина, глубоко вздохнул, затушил сигарету и как-то очень невесело поинтересовался. «Олежка, ты вообще нормальный?» Юноша не нашелся, что ответить начальнику, только глазами хлопал. «Мы, значит, про девчонок поговорили, личную жизнь тебе устроили на пару с досугом. А действительно важные вещи где-то там, за бортом остались. Да просто я как-то...» — выдавил из себя Равнин. «Ладно бы на твоем месте Баженов сейчас сидел. У него на голове уши не за тем, чтобы слушать, а для вентиляции. В одно влетело и из другого вылетело. Но ты-то вроде Homo intellectus, Сирич — человек думающий». «Да ладно, не завтра же вспомнил, а прямо сейчас», — заступился за Олега Морозов. «Время не потеряно». «А профилактическая накачка нового сотрудника?» — возразил Францев. «Случай подвернулся, я его использовал. Пусть помнят, что всегда надо сортировать новости и поручения по степени их важности. Запомнил, Равнин?» «Так точно!» — вскочил с кресла Олег, облегченно выдыхая. «Молодец!» Александр Николаевич тоже поднялся. «Ладно, ужин и сон отменяются. Поеду к Арвиду». «Я с вами?» — уточнил Саша. «Пожалуй, нет», подумав пару секунд, возразил Францев. «Слишком сильно вы тогда из-за Матильды сцепились. Не стоит дразнить гусей. Савва тут?» «Не знаю. Олежка, не сочти за труд, глянь». «Ага», — кивнул Равнин и метнулся к двери. «Погоди», — остановил его начальник и протянул документы, которые раньше лежали в конверте. «Тут все, как я думал. Так что завтра отправимся к Либману. Надо это дело заканчивать и в архив списывать». «Давай часиком к 10 в отдел подъезжай. Но до 3 вернемся, ручаюсь. А то ведь переживать станешь. Терзаться. Вдруг Яна обидится». «И не думал даже», — чуть смутился юноша, после хлопнул себя по лбу, засунул руку в карман джинсовки и вытащил оттуда несколько купюр вперемешку с мелочью. «Чуть не забыл, вот!»
«Это чего?» — удивился Францев. «Я вызываю такую жалость, что ты решил меня поддержать финансово? Ты на паперте стоял?» — поддержал его Морозов. «Настолько все плохо?»
«Сдача же», — пояснил юноша, кладя деньги на стол. «От конфет. Ну, вы мне деньги давали утром, а вот чек».
«Какая же все же у нас смена подрастает хорошая, а?» — притворно смахнул слезинку с глаза Аркадий Николаевич. «Да, Саш? Ревина, например, сроду сдачи не приносила. Ей такое и в голову прийти не могло».
«А Славян?» — поинтересовался Морозов.
«Я еще не настолько тронулся умом, чтобы Баженову денежные средства доверять, особенно казенные. Он, конечно, парень честный, но сильно увлекающийся, особенно в тот момент, когда мимо ларьков с пивом проходит. Так, Равнин, чего стоим, кого ждем?»
Савва обнаружился в оперской, как всегда немного меланхоличный и жующий очередной бутерброд с сыром. Услышав, что его зовет Францев, он запихнул в рот остатки снеди, стряхнул себя крошки и отправился к начальству.
«Чего случилось?»
— осведомился у Олега Баженов, валяющийся на диване и зевающий так, что у него челюсти потрескивали.
«Как всегда, хватай мешки, вокзал отходит», — ответил юноша. «Ты сегодня домой или снова практической медициной займешься?»
«Домой»,
— с достоинством ответил Славян. «У тебя деньги есть?»
«Есть, но совсем мало. Плюс я хотел еще рюкзак купить, а то хожу как не знаю кто».
«Давай по-другому», — предложил оперативник. «Рюкзак я тебе подарю, у меня есть запасной. Хороший, крепкий, вместительный, черный, с надписью «Антракс» на борту. А на сэкономленные денежки мы пельмени на 5 дней купим, майонеза, кетчупа и пиво. Хотя нет, пива надо много, нас же двое. Не потянем. Лучше водочки, это экономнее. И как раз до зарплаты дотянем».
«Вариант», — согласился Равнин.
«Если честно, жрать охоты сил нет. Так поехали, пока оптовка не закрылась».
Поднялся с дивана Баженов, распрямился, держась руками за поясницу, а после пожаловался.
«Ох, болят мои крылья!»
Наутро Москва в очередной раз удивила Олега. Он вроде бы начал привыкать к тому, что этот город сродни огромному улью, в котором мельтешит бесчетное количество обитателей, непрестанно двигающихся и занятых разными делами. Кто-то прилетает, кто-то улетает, одни пчелы мед в соду закладывают, другие — те, что трутни, его безостановочно потребляют. И так день за днем, день за днем. А тут раз, и все переменилось. Поезда в метро пустые, на улицах никого, город словно вымер. Пройдет редкий человек, промчится машина и только.
«Суббота же», — пояснил Равнину начальник, с которым тот поделился своим наблюдением. «Лет почти. Кто на даче, кто на водоем городской отправился, кто просто дрыхнет дома. Плюс это же центр. Кто сюда доброй волей в выходной поедет? Какого тут делать?»
«Ну, не знаю», — почесал затылок Олег. «Достопримечательности, музей».
«Москвичи в родном городе по музеям не ходят», — усмехнулся Францев. «У них для этого есть Ленинград. Про достопримечательности я вообще промолчу. Они часть окружающего их пейзажа, на который внимания никто не обращает в принципе. Да вот ты сам в Саратове. Часто на дом с креатидами или особняк Рейники ходил поглядеть в выходной?»
«Нет», — признался Равнин.
«Как и предполагалось. Так чего ты от москвичей тогда хочешь?»
«А вы в Саратове бывали, выходит?» — заинтересованно спросил у него юноша.
«Бывал», — подтвердил начальник. «Давно, правда. Красивый город. Только не спрашивай, почему я этого тебе раньше не говорил. Не хочу отвечать банальное, ты не спрашивал».
У Олега подобное в планах не значилось. Он сейчас думал, как бы в очередной раз не покраснеть. Просто ни о первой, ни о второй достопримечательности, упомянутой Францевым, он даже не слыхал, хоть и прожил в Саратове всю сознательную жизнь.
«И вот где ее носит?»
Францев затушил сигарету и выбросил окурок в урну.
«А?
Кого?» — уточнил Олег, забрасывая в машину черный рюкзак, который вчера ему торжественно вручил Баженов. Был он всем неплох, кроме одного. К надписи «Антракс» еще прилагался рисунок в виде пентаграммы, что Олегу не очень понравилось. Не то чтобы он был сильно набожен, но при этом к разнообразной сатанинской атрибутике относился достаточно негативно.
«Ревину, кого еще?» «Я понимаю, девушка должна немного запаздывать. Но на свидание же, а не на работу. Пусть даже и в выходной».
«А она с нами зачем едет?» — осторожно поинтересовался Равнин.
«Как эксперт, естественно. Ты вроде смекалист, я более-менее опытен, но от этих наших качеств проку в данном деле мало. Тут знания специального толка нужны, которыми наше опоздание и располагают».
Елена появилась минут через 10. Девушка вошла во двор неторопливо, всем видом давая понять коллегам, какую она им услугу оказала, положив на алтарь работы свой выходной.
«Томно и красиво. Все мужчины перед тобой должны ложиться штабелями», — окинув Ревину взглядом, произнес Аркадий Николаевич. «Но даже красота не спасет тебя от моего занудства. Почему мы должны стоять на жаре и тебя ждать?»
«Ну вот так».
И не подумала тушеваться девушка, которая и впрямь выглядела весьма притягательно в льняном брючном костюме, который выгодно подчеркивал все достоинства ее фигуры.
«Примите как данность».
«И ведь не возразишь», — пожаловался Францев Олегу. «Веревки из всех нас вьет».
«Ага, особенно из вас».
Садясь в машину, усмехнулась Ревина.
«Вы про такое вон Олежке рассказываете. Он только пришел, глядишь и поверит. Хотя нет, бедняжка с вами позавчера полдня по Москве катался. Теперь пойди ему навешай лапши на уши».
Олег их притворную перебранку слушал внимательно, но сам в нее не совался, осознавая, что ему пока по штату подобные шутки шутить не положено. Хотя, возможно, может, он себя и накручивает, разумеется. Но лучше перестраховаться, а то опять резко укоротят, как в свое время в Саратове. Он тогда тоже вот в такую притворную перебранку Васька и Маруси из паспортного стола влез, так они его крепко причесали, дав понять, что жопе слова не давали. Подрасти, докажи, стань своим, и уж тогда.
«Олежка, а ты меня любишь?»
— поинтересовалась Елена вскоре после того, как машина выехала из двора. «Что?» — переспросил Равнин, который, признаться, даже не услышал, о чем его Ревина спросила. Просто он уже ушел в размышления о том, как бы вызнать у начальства результаты его вчерашнего визита к Арвиду. Напрямую же не спросишь, неудобно. Да и опять же, кто он такой, чтобы перед ним целый подполковник отчитывался? Но ведь интересно.
«Для тех, кто на бронепоезде, повторю вопрос. Ты меня любишь?»
«Отвечай нет», — посоветовал Францев. «Самый правильный вариант».
«Чего это?»
— подалась вперед Елена, оказавшись аккурат между двумя передними сиденьями, на которые она тут же локти положила.
«Обидно, право».
«Потому что ты корыстная», — без особых комплиментов ответил Францев. «Не в смысле алчная, а... говорить долго, демонстрировать надо. Олежка, ответь «да».
«Да», — покорно произнес юноша. «Теперь твоя очередь», — глянул на девушку Равнин. «И не включай дурака. Говори, что собиралась».
«Теперь уже не хочу»,
— заявила девушка, откинулась обратно на сиденье, сложила руки на груди и уставилась в правое окно.
«Ладно, я сам», — согласился Аркадий Николаевич. «Она тебя, Олежка, замороженным настропалить собиралась».
«Так мне несложно сходить, если тормознете», — сказал Равнин. «Зачем такие сложности?»
«Потому что привыкла наша Лена все с боем выбивать», — пояснил Францев. «Это ты такой покладистый, а другие нет».
«И его чаша сия не минет»,
— мрачно сообщила сзади Ревина.
«Уже месяца через 3 фиг он куда просто так для меня сбегает. Улыбнись, 2 раза попроси, потом еще 3 напомни. Все вы одинаковые».
«Иди, купи ей эскимо», — остановил машину Францев. «Когда она ест, то небеса радуются. Она в это время не говорит и не думает».
«Вам взять?» — открывая дверь, уточнил Олег.
«Я стану вести машину при помощи глаз?» «Не уж, вы себя побалуйте, а я как-нибудь обойдусь».
«Мне 2»,
— подала голос Елена.
«Одно сливочное, одно шоколадное с орешками. Все же в дурку едем. Мне нужно себе жизнь перед таким визитом подсластить».
«Ой, можно подумать, что если бы направлялись на конфетную фабрику, то ты бы одним обошлась», — рассмеялся Францев. «Олежка, кого ждешь? Дуй уже, время идет».
Дороги стояли пустые не только в центре, но и везде. Потому до дома скорби троица из 15К добралась достаточно быстро. Да и скрасила путь мороженое, что скрывать. Олегу, конечно, хотелось узнать не только про то, как Аркадий Николаевич вчера к Ленцу съездил, но и насчет текущего дела. Что он такое понял из его рассказа и привезенных им документов? Отчего эти женщины умом тронулись? Возможно, задая он начальнику вопрос, тот на него и дал бы ответ. Но Олег так этого и не сделал. Не потому, что смелости в себе не отыскал, а рассудив, что желай Аркадий Николаевич ему все объяснить, объяснил бы. А раз молчит, значит, так и нужно.
«Лёва, моё почтение!»
Пару раз стукнув в дверь, Францев, не дожидаясь ответа, вошёл в знакомый уже Олегу кабинет.
«Прости, что в выходной тебя на работу вытащил». «Аркаша, я так и так приехал бы!»
Встал из кресла Либман и пошёл навстречу гостю, раскидывая руки в стороны точно для объятий.
«Чего мне делать дома? Софа 2 года как ушла в лучший мир. Дети живут своей жизнью, в которой папа им уже ни к чему. А тут я в годе как при деле. Создается иллюзия, что жизнь полна смысла, и ее стоит дальше жить».
«Ты свое вроде как бросай», — погрозил ему пальцем Аркадий Николаевич.
«Все это здание на твоих плечах стоит. Мне ли не знать?» «Ай, брось», — поморщился Либман. «Оно уже не стоит, а трещит, кренится и скоро упадет. Не знаю, как у вас, у милиции, а у нас все прямо плохо. Там наверху думают, что если душу нельзя потрогать или скальпелем порезать, то вроде как она и болеть не может. А им нравится так думать, потому что тогда финансировать все это ни к чему. Да еще врачи новую моду взяли. Они разбегаются по частным клиникам, которых в Москве стало сильно много. Заводят себе кабинеты с мягкой мебелью и занимаются профанацией. Это грустно и неприятно, особенно когда уходят действительно толковые ребята. Но что я им скажу? Работайте здесь много и за бесплатно, когда можно там куда меньше и с хорошим гешефтом. Так меня определят к тем, кого мы лечим. А твои не бегут?»
«Мои?» Францев бросил взгляд на подпершего стену Олега и безмятежную Ревину, разворачивающую шоколадный батончик.
«Нет». «И в чем секрет?»
«У них столько работы, что думать некогда. А некоторым и нечем. Лёва, ты приготовил то, о чем я тебя просил?»
«Конечно».
Либман вернулся за стол, покопался в бумагах и несколько из них протянул начальнику отдела.
«Вот».
«Ну-ка, ну-ка». Францев сел на стул, стоящий рядом со столом, и начал их просматривать. «Пальто, заколку для волос. Это все не то. И это тоже. А, вот. Кольцо обручальное, серьги с красными камнями. Теперь тут. Ага. Перстень с красным камнем, серьги с красными камнями. Ну, и Старыгина. Так, вот. Обручальное кольцо, браслет, предположительно серебряный, и серьги с красными камнями.
Стажер, какой общий признак в описях?»
«Серьги с красными камнями», — даже удивился простоте вопроса Равнин. «Какой же еще?»
«Верно», — кивнул Аркадий Николаевич. «Что, Лёва, пошли в закрома?» «И сразу. Надеюсь, у тебя сотрудники не шалят. Все перечисленное лежит в коробке с вещами гражданки Старыгиной».
«Ну, конечно же», — заверил его Лев Аронович. «Если только ее супруг их не забрал, что случается? Но тогда там нас будет ждать соответствующая расписка».
«Просто, знаешь ли, бывают прецеденты».
«Но если что, ты же не станешь составлять протокол?» — в тон ему ответил врач. «Все найдется, причем быстро, даю слово».
«Другому не поверил бы, а тебе всегда», — усмехнулся Аркадий Николаевич и вышел из кабинета.
Хранилище располагалось на цокольном этаже, и распоряжалась там всем маленькая ростом, но крайне суровая старушка, которая разве что у собственного начальника документы не проверила.
«Беру свои слова обратно», — негромко сообщил Либману Францев. «Вот такой гвоздь ржавый не пропадет из хозяйства. Что уж о драгоценности говорить».
И верно. Обнаружилось украшение в картонной мятой коробке с вещами скорбной душой Старыгиной. Красивые оказались серьги, массивные, и сразу видно, что не теперешней работы.
«Хороший мастер делал», — заметил Лев Аронович. «Из стагах, причем не рядовых. Говорю, как внук и племянник ювелиров. Мой дядя Йося, который уехал еще тогда, когда мы с тобой, Аркаша, даже знакомы не были, про эту прелесть сказал бы. Тот случай, когда готов признать, что встречаются мастера лучше, чем я. А он очень тщеславен. К Гайне, но имеет право. С ним теперь сотрудничают Ван Клифф и граф. А это о чем-то договорит».
«Лена, твой выход», — спросил у Ревина начальник. «Что скажешь?» Ревина подцепила пальчиком серьги из коробки, положила их на ладонь и прикрыла глаза. Все присутствующие, включая старушку-кладовщицу, которая совершенно не понимала, что именно происходит, с интересом смотрели на нее.
«Да»,
— через пару минут сообщила девушка и с какой-то прямо-таки брезгливостью стряхнула украшение на деревянную стойку.
«Это то, что мы ищем».
«Вот и славно», —
Францев извлек из кармана брюк небольшой полиэтиленовый пакетик и засунул серьги в него. «Предмет изымается».
«То есть изымается?»
— оживилась кладовщица.
«Так не пойдет. Я лицо материально ответственное. Вы их заберете, а мне под суд идти?»
«Будет вам расписка», — успокоил ее Аркадий Николаевич. «Вы лицо материально ответственное, а я наделенное полномочиями, имеющее право осуществлять подобные действия в интересах следствия. Так что дайте мне бумагу с ручкой, все напишу и печать поставлю. Вот и свидетели есть, сразу трое».
«А если хозяйке сережек на расписку плевать?»
— уточнила бдительная старушка.
«Бумажка и есть бумажка, ей только подтереться. А я вот она, с меня и спрос».
«Я телефон свой припишу», — предложил Францев. «Если что, мне пусть звонит. Все объясню, все расскажу. Да и Лев Аронович никуда не денется, верно? Не желаете сами беседовать, всегда можно его вызвать». «И так постоянно», — пожаловался Либман, причем от чего-то Олегу. «Как что-то хорошее, вроде премии или путевки в санаторий, хотя бы в Подмосковье, это мимо меня. А как отвечает так Лев Аронович? Кузьминична, что ты стоишь? Дай человеку лист бумаги и ручку. Пусть уже пишет расписку».
Олег уж было расстроился на тему того, что Лена так мало сказала о серьгах. Но к его великой радости разговор продолжился сразу после того, как была покинута кладовая.
«Что учуяла?» — спросил у Ревина начальник, плотно закрывая за собой дверь.
«Очень плохой предмет»,
— покачала головой девушка.
«С проклятием».
«Это и так ясно», — усмехнулся Францев. «Детальнее, пожалуйста».
«А все?»
— развела руки в стороны Елена.
«Что знаю, рассказала. Тут проклятие не наведенное, а приобретенное. Не мой профиль. Узкий специалист нужен».
«Аркаша, вот сейчас непонятно», — произнес Либман, после чего Олег окончательно зафиксировал его фамилию в личном, негласном списке «хорошие дядьки». «Можно ли конкретики?» Елена глянула на руководителя, тот коротко кивнул, мол, ему можно.
«Наведенное проклятие — это когда предмету кто-то, например, изготовитель, изначально придает некие свойства, чаще всего негативные. Например, недавно попал ко мне кулон, владелица которого, засыпая, видел исключительно кошмары. Неважно, на ней он нет, спокойного сна человеку не будет до той поры, пока он от этой вещи не избавится».
«В смысле, не продаст?» — не удержался от вопроса Олег.
«Продаст, подарит, ее у нее украдут»,
— кивнула девушка.
«Но тут нюанс. Новой владелице достанется та же напасть».
«А если уничтожить?» — заинтересовался врач. «Тогда как?»
«Тогда с большой долей вероятности все закончится. Впрочем, встречаются вещички, которые надо уничтожать по уму. С правильными словами или в нужной фазе луны, или при определенной температуре плавления. Но это уже нюансы, которые к серьгам отношения не имеют. Здесь вещь с приобретенным проклятием, которое так просто не снимешь. Как бы вам объяснить-то? У этих сережек есть подобие души. Когда-то с одной из бывших их владелец произошло нечто очень-очень плохое. Настолько, что золото и камни впитали в себя ее эмоции и теперь передают их новым владелицам. Даже не так. Не передают. Диктуют».
«И те повторяют случившееся», — завершил за нее мысль Либман. «Однако, следовательно, пока эта штука здесь, легче твоим пациенткам не станет», — добавил Францев. «Сейчас мы ее заберем, и, глядишь, они оклемаются. Гарантии не дам, но шанс такой присутствует». «И вот теперь понятно, отчего у некоторых из них улучшения случались», — произнес задумчиво доктор. «Вроде проблески выздоровления появлялись, а после хлоп — и снова ступор. А это, выходит, серьги с новой пациенткой в больницу возвращались». «Именно», — подтвердил Францев. «Ну все, Лева, мы поехали. Был рад повидаться». «Слушай, в одном Кузьминична все ж права», — чуть замялся Либман. «Военные очень въедливые люди. Так что если муж последней пациентки...» «Сказал же, переводи стрелки на меня», — мягко пояснил Аркадий Николаевич. «Ну и добавь, что мы изъяли серьги как вещественные доказательства по делу ограбления ювелирного салона, где двух или трех охранников убили».
«И продавщиц»,
— расширив глаза, добавила Ревина.
«Всех».
«Звучит жутковато, но разумно», — признал Лев Аронович. «В таком случае администрация больницы никак вам воспрепятствовать не могла. Да, может, пообедаете?»
«А что нынче подают?»
— мигом подхватила Елена.
«Гороховый суп, пшенку с треской и кисель», — с достоинством ответил доктор.
Олег бы откушал и то, и другое, и третье, да еще и добавки попросил. Но, увы, Ревина так скривила лицо после упоминания горохового супа, что сразу стало ясно — накрылся обед. То ли не любила она его, то ли какие-то неприятные воспоминания с этим блюдом у нее были связаны. Да и Францев не горел желанием тратить время. Потому вскоре четверка с сотрудниками покинула территорию больницы. И все-таки одно мне непонятно, не смог удержать Олег в себе мысль, которая начала вертеться в голове сразу после того, как Францев зачитал описи.
«Что именно?»
Вместо начальника отчего-то ответила Ленуська. «Как серьги так быстро меняли владелец? Тем более, что тут еще и не все из них лежат, какие-то в сербского находятся. А временной лаг невелик, каких-то 1,5 года. Интервал маленький совсем выходит».
«Хороший и умный вопрос», — похвалил подчиненного Францев. «Исчерпывающе точно я тебе не отвечу, но предположить могу. Сразу отметаем сказки в стиле Толкиена. Эти серьги не кольцо всевластия из книжки. Своей волей они не обладают и хозяев не убирают. Но есть еще один общий определяющий признак, который ты не мог не заметить. Скажи-ка мне, какой?»
«Да, скажи»,
— поддакнула сзади Ревина.
«Я вот знаю».
«И я тоже», — пожал плечами Равнин. «Все пострадавшие военные».
«Именно», — благожелательно кивнул Аркадий Николаевич. «А военные, Олежка, каста. Всегда так было и всегда так будет. И каста это сегодня. В не меньшем загоне, чем мы, милиция, или Лёва со своим домом скорби. Денег нет, сокращения, везде бардак. В Москве и на границе еще туда-сюда службу нести. А в дальних гарнизонах такое творится, лучше вам не знать. И никто из пострадавших в эти гарнизоны попасть не хочет. А между тем, после столь громкого инцидента, подобное запросто может случиться. У кадровиков ведь всегда стоит очередь из желающих занять свободное место в столице. Хоть какое, лишь бы, лишь бы. И на тебе такой повод. Ну да, сам офицер ни при чем вроде. Но если правильно все раскрутить, то запросто можно из мухи слона сделать. Вот и шли серьги спешно в продажу по сходной цене для того, чтобы дело развалить. Ну или вообще прикрыть. Сами же знаете, как подобное делается».
«Мы нет»,
— мигом заявила Лена.
«Да, Олежка».
«Да-да», — подтвердил юноша. «То есть нет-нет».
«Ну а поскольку военная — это каста, то и продавали серьги они своим же. Знакомым, знакомым знакомых и так далее. И все начиналось по новой. Конечно, если задастся целью, можно проследить каждый переход предмета из рук в руки. Но зачем? Ничего уже не изменится. Тут важен главный факт. Выявили? Выявили. Изъяли? Изъяли. Остальное — частности, которые нам безразличны. Хотя понять, откуда ноги у этих сережек изначально растут, обязательно нужно. Потому мы сейчас подъедем к кое-кому, кто в таких вещах сведущ. Еще вопросы? А такую штуку можно как-то...» Олег запнулся, потому что не сразу подобрал нужное слово. «Нейтрализовать?»
«Можно, но уже нельзя», — Елена верно сказала. «Подобные вещи по зубам только обладателям узкой специализации, таким, которые могут проникнуть в самую глубь явления, достучаться до, условно говоря, души предмета. Имеем хранители кладов. А что случилось с последним из них, ты сам знаешь. Так что лежать сим серьгам в нашем хранилище, где они никому навредить точно не смогут. До той поры, пока новый хранитель в Москве не появится. У меня и шкатулочка для них имеется. Эйлер, что в 60-х годах отделом руководил, сильно дружил с начальником одной колонии в Ростовской области. А подопечные этого кума для нужд народного хозяйства разные изделия из дерева клепали. Вот Лев Арвидович и заказал 1000 шкатулок разных размеров, как раз для подобных нужд. Очень ему качество и цена понравились. Нам этих запасов еще лет на 50 хватит, если не больше. Тем более, что и уже занятые шкатулки нет-нет, да и освобождаются».
«Забавно», — признал Равнин. «И еще вопрос можно?»
«Какой у тебя пытливый ум, Олежка?»
То ли в шутку, то ли всерьез заметила Ревина.
«Если тебя не убьют, то точно я спору Баженова выиграю».
«Спрашивай», — разрешил Францев. «Почему эти серьги только сейчас сработали? До того ведь ничего подобного не происходило. Просто Либман раньше бы заметил, с его бдительностью».
«А самому подумать?»
— осведомилась у него Елена. особо не скрывая нотки язвительности. «Ты сейчас не права», — осёк её начальник. «У него не все вводные в наличии. Понимаешь, Олег, я на 99% уверен, что проклятие на предмет вольно или невольно наложила женщина, и действует она только на них же». «Понял», — мигом сложил имеющиеся факты в голове Равнин. «То есть, как вариант, серьги долго хранились у какого-то коллекционера-мужчины и лежали себе там спокойно, никому не вредя». «Именно. А после этот условный коллекционер умер, наследники добро распродали, и какой-то военный в порыве доброты или в искуплении вины приобрел жене в подарок эту бомбу замедленного действия. Как-то так все, скорее всего, и случилось. Нет, хорошо, в Москве в выходные. Считай, уже и приехали». Точкой назначения на этот раз оказался небольшой магазинчик в центре города, расположенный в здании дореволюционной постройки и снабженной вывеской «Антиквар». Именно в него уверенно и зашел Францев после того, как припарковал машину. Ну а молодые люди, естественно, последовали за ним.